Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, в память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России чудотворца. Во второй половине часа мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями одного из старейших клириков нашей церкви, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватия Соловецких-Гальянова, протоиерея Владимира Тимакова. В рубрике «История России. История русской церкви 20-го столетия». Дорогие наши слушатели, 28 июня по новому стилю, 15 по старому, день памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея России чудотворца. Мы предлагаем вашему вниманию проповедь на этот праздник, сказанную настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиереем Сергием Правдолюбовым.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святитель Иона, митрополит Киевский, Московский, всея Руси, который почитается нашим приходом, и его предел правый, южный у нас, Ионы, митрополита. Святитель Иона родился в Костромской земле, в деревне Одинцово под городом Галич. И там он первые навыки благочестивой и церковной жизни приобретал. Потом он постригся в монашество и служил, и молился в разных монастырях, в том числе в Симоновом монастыре здесь, в Москве. И он был знаком с ростовским митрополитом, который был братом преподобного Сергия, и он почитал, и его знали многие-многие люди за его благочестие, добрый нрав, молитвенность и твердость в православии. И так постепенно, восходя из силы в силу, он становится епископом, архиепископом, в Рязани служил рязанским архиепископом довольно много времени. А когда началась большая смута на Руси, а ее всегда хватало во все времена, но смута была и в Константинополе. Там издыхала империя византийская, и в отчаянии византийский император, в отчаянии, прося военной помощи у римского папы, подписали унию в 1431 году, подписали унию с католиками. И войск не прислал папа, а прислал мало войск. И империя погибала от турецкого мощного нашествия. И были нестроения и здесь, в России, и литовский князь Герасима сделал митрополитом всея Руси, а не Иону. Но когда Герасим вернулся к себе в Литву, Смоленск отошел к литовскому князю, то на него была большая опала и гнев того же литовского князя. Он жизнь очень страшно тяжело кончил. Его сожгли, этого Герасима. Какие были ужасы и страхи. Сейчас пока никто никого не сжигает. Господи, слава тебе. И когда Иона митрополит поехал в Константинополь для того, чтобы стать митрополитом киевским, московским и всея Руси, как это было и раньше, то там уже был поставлен на русскую землю митрополитом Исидор, который, говорят, был очень умным и неглупым человеком и понимал проблемы Византии и принял близко к сердцу помощь Рима и Европы и склонялся к подписанию единства с католиками. И когда случилась Ферраро-Флорентийская уния, он ее подписал. Согласие свое подписал. Приехал в Москву и сказал: теперь мы будем дружить с римо-католиками, мы все одна церковь, и все будет все хорошо, замечательно. В Москве все пришли в ужас. Не знали, что делать с Исидором, как. Как можно спасти православие и что делать с Исидором? Он законно поставленный митрополит. Что с ним делать? Но на Руси было принято с архиереями, даже митрополитами, не считаться. Его арестовали, садили в темницу в чудовом монастыре и говорили: а что теперь с ним делать? Он же митрополит. Он возглавляет русскую церковь. Что с ним делать? А он подчиняется католикам. Как быть? и убить его нельзя, и отпустить его тоже нельзя. Потом нашлись очень умные люди, которые сказали: а вы его не на ночь не запирайте, оставьте дверцу незакрытой. Если он сам убежит, мы тут ни при чем. Мы его не прогоняли, мы его не убивали, мы его не мучили. И так вот специально оставили дверцу открытой, незакрытой ночью, и он потихоньку ночью раз-раз-раз огородами и побежал в Москву, убежал. И в Риме стал кардиналом. И, говорят, участвовал в обороне Константинополя с присланными войсками от римского папы. Но ничем не мог помочь. И православие пало, и сама Византия пала. Но вот эта мудрость, русская мудрость, что его не надо ничего с ним сделать плохого, только оставьте не заперти дверь. Это замечательно. То есть рабы ключимые, на ключ запираются, а есть неключимые. Специально не избираю, чтобы сбежал, ой, хорошо, все, мы его не трогали, он сам сбежал. И вот после этого митрополит Иона провозгласил себя без утверждения свыше от Константинополя митрополитом киевским, московским и всей Руси. И многие православные люди, включая Иосифа Волоцкого, не признавали его как законного митрополита. Почему? Потому что он не получил ни благословения, ни грамоты, что он с такого-то числа и такого-то года является митрополитом и киевским, московским, и всей Руси. Это был 1448 год. Таким образом, это было явление незаконное в церкви, но вынужденные из-за того, что Византия и Константинополь ушли от православия в сторону Рима перед самым концом Византии. Византия погибла в 1453 году. Всего ничего после 1448 года, как Иона сказал, что он митрополит. И эта незаконность длилась некоторое время, пока, наконец, при Борисе Годунове не избрали патриарха Московского всея Руси, первого патриарха Иова. И тогда все вселенские патриархи подписали законное избрание и законное поставление на престол патриарха Московского, всея Руси, Иова. И тогда наша церковь возвратилась в законное существование, какого она не имела тогда, когда был Иона митрополит. Еще раз повторяю, что это было вынужденное, потому что православие ушло из Византии тогда. И вот Иона митрополита почитали предки наши, те, которые в этом храме молились и жили много лет. Агапий мученик, с ним пострадавший, и святой Иона митрополит. И почитают, его прославили при митрополите Макарии, во время Ивана Грозного царствования, его прославили во святых Иону святого митрополита. И мы его чтим и почитаем. И собираемся в церковь, даже когда это день простой, и все наши жители Троицы были еще, собирались. Один год не пошли, такой был ураган, и такой был град, весь урожай побил. И все боялись, и говорили: Ион митрополит сердится, как они его сокращали. Не Иона, а Ион митрополит. Для меня лично эта дата 28 июня является памятной, потому что в этот день был арестован по делу блаженной Матроны, был арестован мой дед, священно-исповедник Сергий, его брат, отец Николай, и мой отец. И когда они находились в лагере и скорбели очень сильно, то отец Сергий написал своему сыну письмо из одного лагеря в другой лагерь: «Анатолий, держись, еще один год, следующий 28 число будет последним, мы должны освободиться в этот год, держись, не унывай». И значит, и он, и митрополит, они в этот день как были арестованы, так они и каждый год отмечали особенно этот день, связанный с их арестом и с возможным освобождением. Так оно и произошло. В 1940 году они в этот день были освобождены и поехали домой. День Ионы. митрополита. И в этот день память Амоса, святого пророка Божия Амоса, который жил в 8 веке до Рождества Христова. Не совсем небольшая книга, маленькая, а очень интересная и интересное его пророчество. И там, на Соловках, очень чтили пророка Амоса. А наш профессор Московской духовной академии в самые революционные годы написал статью и предпослал эпиграф к этой статье из пророка Амоса. 8 глава, 11 стих. «Я наведу на людей не голод хлеба и не жажду воды, а наведу на людей жажду слышания Слова Божия». И вот эти слова там, на Соловках, как раз связано с их арестом и освобождением Амоса, чтились, и отец всегда вспоминал, и всегда в проповедях часто цитировал эти очень важные слова. Жажда слышания Слова Божия. Мы до этого уже дожили и давно живем в этом, в этой жажде, в ощущении вот этого живой воды, Слова Божия, которое должно звучать, слушаться, восприниматься и спасать души людей. И я об Амосе еще вам скажу подробнее. Там такое пророчество сильное и очень похоже на наше современное состояние и на наше увлечение всевозможными, особенно молодежи, всякими вещами. Это прямо нужно просто прочесть вслух и прокомментировать. Это я оставляю, Бог даст, на более позднее время, когда об этом я вам обязательно расскажу. А сейчас празднуем митрополита Ионы, кланяемся ему, радуемся, прославляем, чтим его образ, который тот самый, когда наш храм строился, был написан, который этот образ, одна из наших прихожан, ее трудами, этот образ в натуральную величину был сделан прекрасно, очень хорошим качеством. Эта икона была принесена и торжественно встречена, и стоит у нас в Ионинском пределе на том самом месте, где она была и до революции, когда наш храм не был закрыт. Это большой подвиг и большая благодарность этой прихожанке, и мы чтим этот образ. И надо непременно больше внимания уделить житию митрополита Ионы и внимательно рассмотреть все клейма, так называется клеймо, то есть небольшое изображение на поле иконы, в котором то или иное событие в житии изображается. И надо этому посвятить и силы, и время, и непременно надо, чтобы мы знали житие Ионы митрополита, который жил довольно тяжелые, трудное и страшное время, когда едва-едва в России удержалось православие. Как и потом, 50 лет спустя, был полный ужас с православием. И только Иосиф Володский, и преподобный Нил Сорский, и Пафнутий Боровский удержали православие на Руси. Это действительно очень тяжелое и опасное время. Сейчас у нас тоже много опасного, трудного. Не так страшно, как это было при Ионе митрополите и при Геннадии Новгородском. Сейчас есть свои сложности, но не такие страшные. Слава Богу, пока мы держимся и православие сохраняем. Молитвами Ионы митрополита и святого пророка Божия Амоса: «Господи, помилуй и прости нас, и благослови нас жить и сохранять православие». И так, как и в их время сражались и понимали, защищали православие, так и в наше время удержать православие, чтобы жива была страна наша. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево. Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших клириков нашей церкви, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова. История России, История Русской Церкви. В эфире Радио Радонеж, программа «Свидетельства очевидцев».
Дальше мы заехали самые кратчайшие дороги, хотя ехали на отдых, в Пензу отдыхать. На лето, разгар лета мы ехали, но кратчайшим путем, я вам уже сказал, через Москву. В Пензу из Ташкента через Москву. Приехали, а патриарх и обрадовался. Очень хорошо, что вы приехали. А я вас перевожу на Ивановскую кафедру. А в Ташкент даже и за вещами не возвращайтесь. Вот я ездил за вещами туда, а перевели в архиерея в Иваново. И титул был «Ивановский и Шуйский». Но в Шуе храма не было. А Кинешма на берегу Волги, собор великолепнейший, стоял и не закрывался никогда. Ну, владыка, естественно, прямо попросил патриарха, обосновал, что, собственно, там в Шуе нет никакого храма, а в Кинешме. И передавали Ивановский и Кинешемский. Стал тогда, по крайней мере. И там многое можно тоже рассказать, но я в основном негативное только расскажу. Архиерей был очень любвеобильный, но строго к службе относился, и даже того же Брицкого в Ташкенте, который небрежный. И когда мы из чаши причащаемся, то после этого мы платом отираем край чаши. А то вот отер руки и раз, и в кровь, и, правда, не на пол, а на престол прямо закапала кровь. И как взялся ему за плечи на колени, его поставил сразу этого Брицкого на колени. Ревность, тут уж ничего не было, и реакции никакой не было, что же сказать, когда он вот такую небрежность проявил. Такой же режим и был и в Иванове. И парихиальными делами архиерей занимался, вечером и утром мы все правила мы вычитывали, в ночь на молитве он стоял, а потом епархиальные дела, а потом прием.
Но условия были уже лучше, чем в Ташкенте.
Хуже. Хуже потому, что вроде бы ничего внешне великолепно, вроде бы. Там собор и сейчас стоит. Я вот в прошлом году там был. Собор вместе стоит, в котором мы с архиереем там вот энное время провели. А был там настоятель. Отец Павел Миловидов, по-моему, Павел. Что Миловидов, это точно. Миловидов, который там был настоятелем и управляющим Ивановской епархией. Управляющим. Архиерея не было, а он был управляющим. С семинарским образованием. И друг его, Анисим, тогда был архиерей, Владимирский был. Анисим, который по семинарии ему друг. И этот друг, естественно, ему вот все полномочия передал, тот взносы только делал, приличные, наверное, тоже, а тот управлял всей Ивановской епархией. А тут приехал архиерей. Архиерей и это враг из врагов. Конечно, его власть отнял. И внешне идут, расцелуют архиерея, все, все, владыка, мы вас любим и прочее, уходили и сразу же вражда. Расцелали письма о том, чтобы епархия не делала взносы на епархию, потому что архиерей временный, его не будет, а если только вы перешлете деньги, мы с вас требуем второй раз. Вы будете платить. Но некоторые все-таки присылали, существовать можно было. И вот в таких вот условиях архиерей, конечно, сразу же это видел, понимал, собирал их, спрашивал, что вы имеете против меня? Что? Я вам поперек что-нибудь сделал, и парихиальными занимаюсь делами. Не ущемляю ни по собору староста, там вместе они и рука в руку. И все. Они, владыка, да что, мы вас любим, мы так драгоценны и прочее. И все продолжалось вот в таком же духе. Но архиерей понимал и очень переживал. И так, что его охватил ишиас. Это воспаление седалищного нерва, дикие боли. И все-таки архиерей не мог лежать. Машины... А машину к архиерейскому по назначению приобрели епархиальную машину, вот отец Павел и староста, но архиерей ее не отдали. Сами ездили на ней, а архиерей пешком. Я пешком доходил не очень далеко от квартиры, а когда его ишиас схватил, он ходить фактически не мог. Дикие боли, и он все это переносил. А в храм... Вынь да положь его, доставь. Машины нет. И вот я его фактически на закорках, на горбу, вот так вот приволакивал в храм. Там он садился, службу оставил, а после службы прямо на амбоне, большей частью прямо садился и проповедовал. Все время проповедовал. И эта проповедь зажигала, конечно, народу, всегда было полно, службы никогда не пропускал, хотя и вот страшные боли, вот эти дикие боли были.
Это тоже на нервной почве бывает, да, ишиас?
Вот это как раз вот на нервной почве, ишиас, на нервной почве. Когда полегчало, архиерей поехал в Москву, к патриарху Симанскому, она описала обстановку и говорит... Переведите меня отсюда в Пензу, назад. Он говорит, ну там же архиерей Постников Михаил, Михаил Постников. Вот и хорошо, говорит, поменяйте нас. Меня в Пензу, а его сюда. Он ему говорит, голову всем пооткрутит. А это такой обновленец Постников был, жутчайший. Еще и только архиерей. А знал владыка его по Саратову, где тот лютовал, но хитрый до ужаса. Он, в общем-то, добился того, что его должны посвятить в епископа. Но он добивался не где-нибудь, а чтобы православные его посвятили. Ну, в лютейшее время кадров никаких нет, тем более, а он умеет и притворяться, и прочее, его посвятили в архиереи, и как только его посвятили, он сразу раз и к обновленцам ушел. И лютовал там лютой ненавистью, вырывался во время богослужения, прекращал богослужение, разгонял всех. И вот таким его знал Воспелов по Саратову.
Но он принес покаяние, вернулся, да, потом?
А потом, да, когда все стали возвращаться, и он возвратился в православие. Вот говорит, что всем им голову подкрутит. Патриарх пророчески говорит, может быть, и свою потеряет. Вот так прямо, потому что он знал этого Постникова. И ему тронуть нельзя, он обновленец свой, придержащий властям. Но, он говорит, может быть, и свою потеряет. Взял и поменял Постникова на Ивановскую кафедру, а архиерей возвратил в Пензу. Узнав об этом, Постников сразу же связался с архиереем, вызвал, тогда не было телефонов, вызвал его, поехали на главпочтамт на определенное время, и он с ним переговорил, что вот тогда-то я выезжаю, встретьте меня, но чтобы патриарх, по-видимому, ему обстановку уже доказал, чтобы ни одним звуком, никаким положением не догадывались вот Миловидов и староста там о его приезде. Приехал он, мы его встретили, он облачился в рясу, клобук и по ноге, и сразу нагрянул в собор. Нагрянул, но вы бы посмотрели, что он сразу их, моментально бараний рог свернул. всех сразу поставил, ну, все, чтобы подотчетность, тут же они все, все документы, все это сразу же опечатал, а им поручение, только что поехал в город, уже поручение, и таким-то вот, таким-то, в общем-то, вот это сделать, и то-то сделать, их погнал, и старосту его, а сам остался здесь, и целый день, вот они приедут, исполнится, а он тут же новые. Придумывал, все находил, и тут же новое. И вот под вечер уже настоятель протоиерей Миловидов взмолился: «Владыка, дайте мне хотя бы чаю попить. И у меня чувствую, что у меня рак. Раком тебя заставлю ходить, это я сам раком тебя заставлю ходить, завтра и прочее». И вот архиерей, мы уже потихонечку стали собираться, а Постников шмон навел и сразу же отправился сам в Пензу за всем, чтобы перевести ему все. Он отлучился, Миловидов и староста к архиерею на колени и слезно молит: «Владыка, только вам одно слово, ваше согласие, и все изменится, и Постикова, хотя и он из своих поблагодарил, все изменится, все останется, и мы вам ноги будем прямо такие целовать».
Сравнили.
Да, сравнили сразу. Ноги будем, но архиерей же не мальчик, сам просил патриарха. Он сказал: «Нет, это необратимый процесс, все». И там была прощальная его литургия. Ох! Литургия-то прошла великолепно, но вышел архиерей с проповедью, уже после литургии, с проповедью, и народ весь, как бы осведомленный, по-видимому, весь осведомленный, только дрожал им Павла, вот этого настоятеля, они его по косточкам разберут. И как-нибудь я... И вот архиерей вышел словом и в защиту, что здесь, вот, собственно, это и Божья воля, и патриаршая воля, вот он переводит и прочее. Ну, промоешь народ, особенно революционный народ ивановский. Они: «Подайте нам настоятеля». «Владыка, не и так, и эдак, тут и милиция». Ну, что такое милиция? И большие наряды, а тут... Тучи народа, не только в соборе, а и около собора.
То есть
и
они все... понимали, какого архиерея они теряют, да?
Теряют какого архиерея, и чтобы защитить владыку, а этого, чтобы они растерзать просто. Так вы бы знали, они продержали его, не выходили до вечера, а он закрылся, прочный был иконостас, не закрывался собор мощный, он вот там закрылся. Вы бы посмотрели, как он дрожал, как осиновый лист боялся. Ну, там действительно разорвали бы в клочья и не посчитали бы храм, не храм. Я никогда не видел революции, как она проходила и что, и то, что описывается, это все блёв. Но там я увидел революцию. Если вот такая ненависть, и вот такая активность проявляется, это на своем пути все сметет. Но мы все-таки оставили Иванова, уехали. Все получилось так, что он действительно настоятель, хоть и сказал, у меня, наверное, рак у него и прилучился. Он его не убирал из настоятеля, но уже изматывал его как только мог. Старосту убрал и проще. И сам пробыл, там немного он пробыл, знаю, подожди, но там, по-видимому, уже не строения были, и некому там и в России было, народ весь был настроен, и, по-видимому, ходатайствовали о том, чтобы его перевели, и патриарх его перевел. Перевел, не помню, на какую кафедру, а тот собирается уехать, собирается, и вдруг звонок от уполномоченного по церковным делам. «Отец Павел, мне ведомо, что вы уезжаете, вы переведены». Он: «Да, да, да». «А где же вежливость? Вы даже не приехали оповестить и попрощаться не захотели». Он: «Да нет, сейчас я приеду». Приехал. Приехал и с концами, больше он не вышел. Его взяли и продержали это года полтора или два там, но он уже вышел абсолютно слепым, то был кривой, а то вышел слепым и где-то как-то скончался уже. Вот это вам негативное, так сказать, но а в Пензе владыку просветал. Владыку любили во всех, везде, и в Ташкенте, и в Иванове любили. Тем более контраст вот такой вот, архиерей этот был, и там Михаил Постников появился, они посмотрели, какой кривой прежде всего. Ничего духовности никакой, и народ вытянулся. Его убрали, там другого архиерея уже привели, а владыка благоденствовал. И вот мы тогда разъезжали, я уже себе семинарию окончил, начал учиться в академии. И на это совсем не к делу, но все-таки расскажу вам об одной поездке по епархии. Они были постоянные, а во всех и не надо рассказывать. А вот здесь одна была поездка в Мордовию. Я учился в очно. Но каникулы я всегда был при архиерее. И если выходило три дня даже, если было выходных, два дня не успевал, туда день, а три дня я обязательно улетал в Пензу и влетал к архиерею и зарывался ему в бороду. Я там копошусь у него в бороде, а он улыбается. Вот так вот проходило время. А здесь вот как раз мне уже ехать на занятия, а мы поехали под осень, значит, уже в епархию. Там нужно в каком-то селе освещать храм. Поехали. И странности и сейчас необъяснимы мне. Ну, поехали. Архиерей никогда машины не имел. Под конец только заимел машину, а то все на подводах разъезжал. А здесь вот мы приехали и на полустанке остановился поезд, мы вышли. Только вышли, собственно, и поезд ушел, нас встречает и по-мордовски. Народу достаточно много. Это не Ташкент, конечно, все заполнено, а вот Мордовия, но народу много, и все расцвеченные, ну, я не знаю, прямо как букет цветов, все в разном, и все блестит. И подали две подводы. Но какие? Вы знаете, что такое дровни?
Не представляю.
Дровни, это который лес длинный возили. Вот эти двое дровен вот таких, хотя бы телега какая-то, это двое дровен нам и положили. Но дровни, когда их вот так вот переплетешь, можно соломы сена наложить, дерюги постелить, и вам так вот и было прямо настелено много сена, половиками новыми все накрыто. И для меня, ну, не могу сказать, что уж больно шибкий интеллигент, но для меня это было что-то страшное. Но архиерей, и здесь вот такая безвкусица. Ни в сказке сказать, ни пером написать. Все вот с бумагой, это цветной, со всякой бумагой, и дуги, и шлии, и все расцвечено, бездарно до ужаса. И эти дерюги такие, что просто, ну, еще, может быть, по полу пройтись ничего, а там нужно от архиереи подрузить.
Но это свойство именно мордовского народа, да?
Да, это свойство, это он по архиереи. Подошел, никаких возражений не сказал, его водрузили на дровни, на другие дровни все наши пожитки, а мне еще осталось, я тоже к нему в лес туда, на эти дровни, и мы поехали. На лошадях, все, путем, едем, но мне, вот вам не передам я, какое возмущение внутреннее я пережил, срамота такое. А для них это был праздник. Вот сейчас-то бы я этого не пережил бы. Я бы знал, что они Пасху переживают, что они, у них такое же ликование, как на Пасху, они архиерея увидели, и все, что они могли, вот все они выложили, все. Чистое все прямо, это новенькое все, собрано, не упрекнешь, но уж бездарность только невероятная. А спросить не из чего. И мы поехали. Не так уж много ехали, но поля, лесочки и прочее. И вот подъезжаем к одному месту немного, лесочек, так, равнина. Равнина. В Средней Азии-то я привык ездить. И там, там горы, и пропасти, и с этим очень я был знаком. А здесь русская равнина. Подъезжаем, и провал. Вот как стена, простите, вот что такое? Вот стена и там, но я не знаю. Это не меньше там полукилометра глубина. А там также начинается и равнина, и там и храмик как раз внизу стоит. А здесь, по одной стороне, это там обрыв. Невероятные. А здесь вот дорога проделана в этой стене. Она по откосу спускается, и по мере того, как спускается, здесь поднимается стена. А здесь она сокращается. Но ни столбика, ни слежки, ничего нет. Вот обрыв, а здесь стена и дорога. Не очень широкая дорога, вот так вот. Но ничего. Как вот здесь вот не поставить хотя бы какие-то столбики и слежки не прибить? Ничего этого не было. И мы ехали, дивились, очень, ну, солнышко светило, все хорошо. И спустились. Когда спустились, здесь вот отвес, а здесь уже равнина. И это... Такого вот встретить больше не удавалось мне нигде. Говорю по Ташкенту, там, по Средней Азии, это явление, но это горы, и все. А здесь вот равнина, переходит в новую равнину вот таким вот образом. Что это? Что за оползни такие, откуда такое могло быть просто?
Какие-то карстовые штуки.
Да? Не, даже не представляю, но это огромная гора, вот мы приехали туда. Стали слушать всеночную. А всеночное служим, и пошел дождик. Для нас это сущая трагедия. Мы знали, что вся эта дорога, которая спускалась, это глина. Глина. И ничего, не песочек, а именно глина. Ни булыжника, ничего, а вот это все и дождик. Если это дождик, что же нам делать? Это подниматься-то там вот так вот метров 500, наверное, только в обрыв, а когда это вот откос, он достаточно длинный, и по нему ехать. А мы забеспокоились и настоятелю говорим, что, собственно, завтра освящение храма переносим на ранние часы, а потом застолье, не заботьтесь, как мы скорее, лишь бы. А он говорит, не беспокойтесь. А здесь у нас в колхозе есть герой Советского Союза и верующие. Он все для вас сделает. Все делает только Господь Бог. Ну, и он действительно пришел симпатичный, очень хороший человек, действительно герой, в войну проявил себя, герои так не дают, но он был просто герой, но фактически заправлял всем, не председатель, ничего, а то, что он скажет, то и будет. И он сказал, хорошо, завтра я вам подам новую полуторку. Там трехтонки, пятитонки, это полуторатонка. Вот такая новенькая. Я вам в распоряжение ваше отдаю. И мы на это согласились. А не надо было соглашаться. Потому что размякло. Все дождь не прекращался. Как он начался, так он и идет. И ноги утопают в этой грязи. А нам подниматься. Ну, быстро служили в освящение, а литургию, за столом почти ничего, чуть-чуть перекусили, и сразу в машину и поехали. ночью, правда, там поздно вечером поезд, а нам добраться, выбраться, все. Поехали. Машина пошла, но грязь летит, она почти заметна, но все-таки двигается. Вот двигается, и все. Не двигалось бы, там лошадку бы нашли, и на лошадке бы выехали. А здесь вот она двигается, мы спокойненько. И вот она, мы поднимались, вот этот барьер мы брали неимоверно долго. Но уже совсем вот выезжать стали, и вдруг машину повело, и именно в эту пропасть повело. Все, что я сумел сделать, это я моментально выпрыгнул с кузова, открыл дверцу и выволок в грязь архиерея. Мне важно было, потому что идет машина, и тут все. Вытащил в грязь архиерея, и потом вытащил и там подальше его, что грязь, там что грязь, там, какое тут дело, когда нужно спасать. И вот машина шла, уже почти колесо уже заходило за этот обрыв, и вот как-то остановилось. Что чудом Божьим, вот остановилась машина. Мы архиерея в сторонку убрали, а потом все мужички стали подпирать машину, чтобы он с другой стороны. И тот завел и потихонечку выправил машину. Обратно мы опять сели и уже выехали, и только вот мы выехали на поверхность, ну все, машина встала. Новенькая машина. Бензин кончился. В колхоз возвращаться было бесполезно, потому что они весь бензин захватили. Предупредительно захватили весь. Но за такой период времени он весь сгорел в них. А бензин теперь только можно взять на станции. Понимаете? А станция, она вдали, вечерком-то огоньки там появились, но это на горизонте буквально. Этот герой и шофер взяли канистры и отправились пешком туда заправиться. Это смешно, другого-то выхода нет. Воздухом не заправишь.
А как владыка к этому отнесся?
Вот я вам сейчас расскажу. Архиерей сидит в кабине. Ему там хорошо. Мы все в кузове. И вот дождик не сильный, но постоянный мелкий дождь идет, и ветер с ног сшибающий. У меня было новенькое пальтишко, тоненькое такое. Я, значит, в нем, в этом пальтишке, сижу к ветру спиной. Но вот и сейчас помню. Я себя проверял как бы. Странность. Вот ветер мне дует в спину, а выходит у меня вот здесь вот из груди. Прямо как вот ощущение вот такое. Ну, что я потерпел какое-то время, а потом находчивость проявил. Выпрыгнул, подошел к радиатору, а он раскаленный, тоже шла машина, весь раскаленный. Я там стал греться. Ну, я греюсь, архиерей сидит в машине, и вдруг открывается дверца, и оттуда вылезает архиерей. Я, владыка, вы куда? Пойдем. Куда пойдем? Нельзя. Если так останемся, все заболеете, потому что мокрое и пронизывающий ветер. У всех воспаление это 100%. И уговорить было нельзя. И идти-то, ведь это же даже камнем не вощеная дорога. Это глина сплошная, идти по этой дороге. А у него еще он в рясе, клобук, все. Исключительный парус. Но ничего не остается. Я подставил себя под одну руку, протодиакон наш под другую, и пошли. Шли какой-то период, нас ветерок подгоняет. Нам в спину бил ветерок, мы шли. Ну, а потом протодиакон устал. И говорит, мне надо отдохнуть. А как отдохнуть? Не сесть, ничего нет, как, куда. И вот нашли выход. Я взял у архиерея посох, уперся в грунт сам, а на спину мне архиерея как бы положили вот так вот. Он у меня отдыхал, у меня есть спине, а я вот так, а в стороне отдыхал протодиакон. Когда отдохнул протодиакон, вновь подошел, мы опять пошли. Было еще светло, а потом растемнело потихонечку, но мы знали, что если мы пойдем вот такой дорожкой, там она и ответвлялась, пойдем, то видели впереди елки, а там, где елки, значит, там и дорога проходит. А дорога проходит, а там вдали, на горизонте, там огоньки светятся, туда нам идти.
А машина отстала?
Машина, там она без бензина, а мы пошли, и вот шли, шли, уже темнота наступила. И вот темнота я переживал только два раза в жизни, непередаваемая темнота. В прямом смысле, не фигурально. А вот я специально подставлял руку, не видел ее, вот руку, ничего не было, и, никакого ощущения, что вот тьма. И вот в такой вот тьме, только по дороге вот так идем, и в конечном счете пришли, нащупали, что тут вот эти елки. Значит, впереди железная дорога, уже мы повернем и пойдем к полустанку этому.
Не как же не сбились-то с дороги?
Вот дорогу нащупывали, она все-таки дорога, это не там никуда, не на луг, не, а прямо по дороге она прямо. И вот нащупали прямо впереди елки, мы через них прошли, и всегда перед железной дорогой кювет бывает. Ну, мы нащупали этот кювет и стали спускаться. Спускаемся, спускаемся, вот сейчас раз, и выйдем, спускаемся, 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 а дна нет. Опять спускаемся, опять. Архиерей не идет там, невозможно идти, значит, у него ноги там, он висит на нас, а мы спускаемся вниз. И вот такая тьма, что не видели, никакой специальности не было, что я оказался по одну сторону куста, а протодиакон по другую, и архиерея мы надвинули на этот большой куст. Не свернуть ничего, мы через этот куст его и поволокли. И вот здесь, по-видимому, нервное какое-то, я так рассмеялся. Я сам понимал, что это неуместно, что это глупо, и нельзя этого делать, но не могу, прям вот этот нервный стресс какой-то такой, я прямо смеюсь и все, архиерей, о чем ты, дурачок, смеешься? Надо мной смеешься, что я вот в таком вот положении, ноги вот там, а на кусту, я понимаю, остановиться не могу, вот смеюсь и все, но все-таки мы спустились. Но это оказалась выемка, огромная выемка. А там внизу проходила дорога. Мы спустились, только бы оправились, вдруг сверху оттуда голос диакона местного, который нас окликнул. Мы ему отозвались, да, что мы здесь, но местный диакон уже знает местность-то свою. Чего же мы ему будем подсказывать? И ничего ему не сказали, что здесь выемка. Не сказали. А он не оставил облачение на машине. Нагрузил чемодан и с чемоданом шел всю дорогу, а здесь вот стал спускаться. А тут выемка, раз, и где-то он спустился и упал. Не может выпустить чемодан, потому что архиерейское добро там, понимаете, оно не может. И вот летит. Мы перепугались скорее в сторонку архиерея отводить, и он прямо летит и скатился. Но с чемоданом вместе. Оправился, ничего спрашиваю, ничего. Все вроде бы ничего. Но через год скончался. От того ли, или просто вот через год он скончался. А здесь вот он таки донес этот чемодан до станции. А мы вышли на линию, и там уже просто по шпалам шагаешь, шагаешь. Не очень удобно, но все-таки четко по шпалам шагаешь и все. Но опять здесь вот выемка была, и тишина, хорошо, дождик льет потихонечку, а мы, а потом после выемки-то всегда бывает насыпь. А на этой насыпи шквальный ветер. Ну, шквальный. Удержать архиерея нельзя. У него огромный парус. И мы идем, хоть и остановиться невозможно, и все. И этот вот мы на насыпь эту едва прошли. Когда более-менее хоть не такой вот сносящий ветер, мы остановились, портодиак перед тем много раз отдыхал. Ну, и здесь попросился отдохнуть опять. Я уперся в рельс с этим посохом, а на мне архиерея отдыхает. И вот так вот продвигались. И уже перед полустанком этим нас встретили, нас потеряли вообще. И по дорогам там уже потеряли, и ищут нас, пошли по линии. И нас встретили. Конечно, меня подменили. Но это было нечто. Вот когда нес я на себя архиерея, отдыхал ли он на мне, и шли ли, у меня было чувство вот такой усталости, такой боли сердца, что в прямом смысле для меня было бы блаженством, никак, не просто желательным, а блаженством лечь и умереть. А вот идти надо, и идешь, не было никаких сил. И вот это запомнилось, и говорю вам, не фигурально, это лечь и умереть, это то, что было, хотелось бы, и все муки кончились бы. А здесь вот надо идти, и идешь. Вот это, ну, встретить не часто встретишь, наверное, вот такое. Когда мы пришли на полустанок, архиерея, конечно, усадили, все места сидящие забиты, там народу много всякого. Я где-то встал, и, по-видимому, архиерей увидел, что на мне не лицо, а простыня. Я такое, по-видимому, сказал, что уставшие. Мне тут же освободили место, и меня усадили. Усадили, и, конечно, с расспросами, как, что, чего, и не устал ли ты? Я им говорю, нет, не устал, это помню хорошо, но думаю про себя, как им не лень спрашивать. Вот так вот мы вот такую вот поездку, странная она, неповторимая, вот это, но выполнил свою миссию с честью, не возроптал, не сказал архиерею, что не могу, не сказал.
Это была проверка на прочность.
Ну, прочности-то там не было, а вот во всяком случае волевой акт был, безусловно, надо, и все.
Продолжение воспоминаний одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, слушайте через неделю в это же время. Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время.